Мы читаем «Каббала для начинающих», статья к окончанию книги Зор, 31-я страница, ИБМЭТ, начальная строчка. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение, в процессе урока. Итак, 31-я страница, «Каббала для начинающих», строчка БМЭТ. Он желает объяснить нам, для чего нам книга Зор, для чего нам нужна наука Каббала, что мы за счет этого выигрываем. Статья окончания книги Зор, мы, как слышали, это было сказано Баля Суламом в завершении издания книги Зор, и он накрыл большую трапезу в честь этого на Мироне, на горе Мирон. И тогда он рассказал об этом, для чего нам нужна книга Зор, наука Каббала, что это дает нам. Он объясняет, что человеческая природа изначально специально противоположна Творцу. Человек не может быть в той же самой природе, как Творец, иначе он не был бы творением. Творение тот находится вне Творца, потому что природа Творца изначально добрый, творящий добро, давать это его свойство, и только исходя из того, что он желает давать, он сотворил желание получать в творении, и творение — это полностью желание получать по необходимости, одно вынуждает другое. Желание отдавать в Творце вынуждает, чтобы было желание получать в творении, и желание получать в творении должно произвести лишь изменения, пережить изменения. Оно должно, несмотря на то, что оно противоположно Творцу, но творение должно принять ту форму, которая есть в Творце, потому что совершенство и вечность, которая есть в Творце, это то, что он желает передать творению. И здесь есть явление и его противоположность. С одной стороны, творение — это то, что противоположно Творцу, с другой стороны, Творец желает, чтобы оно стало подобно Творцу. Как же можно совместить эти две вещи? Их совмещают через две разных силы. Одна сила — это желание получать, другая сила — это намерение. Как я использую желание получать ради отдачи? И тогда можно стать дающим. При условии, что есть любовь. Он дает нам примеры, что если есть один, и есть другой,
и
есть между ними любовь, то чем больше один дает другому, то если этот другой наслаждается, то это наслаждение чувствует также и первый, потому что он любит его. И наоборот, если другой получает наслаждение, потому что он желает этим насладить первого, он понимает, что первый дает ему, потому что тот наслаждает его, любит его. И второй тоже наслаждается от того, что он наслаждается и чувствует наслаждение в том, как он сейчас возвращает это дающему. Допустим, это дающий. Этот получающий, благодаря тому, что получающий получает для того, чтобы отдавать, ради отдачи он получает, то он возвращает наслаждение это прямо к Творцу, дающему, и не называется тогда получающим, а он называется дающим также, и тогда оба они равны. И благодаря этому творение достигает того же уровня, как и Творец. Это называется слияние, подобие свойств, соединение и состояние творения буквально такое же, как и состояние Творца. Вечность, совершенство, все, что мы можем только себе представить, все, что называется благо. Потому что Творец — это добр и творящий добро, и это то, что он желает дать творению. Но благодаря чему все это осуществляется? благодаря любви. Любовь связывает между ними, и тогда то, что чувствует другой, чувствует первый. И тогда не важно, кто получает и кто дает. Они могут через эту любовь связываться друг с другом. И тогда то, что каждый делает, он делает это в сущности для другого. Как мы достигаем любви? Мы начинаем совершенно обратно. Мы начинаем с того, что мы находимся в состоянии, когда есть у нас разрыв, я получаю что-то, я не чувствую от кого, давать кому-то другому я не хочу, иначе, и как если мне от этого будет хорошо, тогда Балясулам говорит, что это специально было сделано, что если бы мы таким образом существовали, мы бы существовали как мать с ребенком, с младенцем. Мы бы существовали так, как в нашей природе, не по выбору нашему, а потому что так бы Творец был с нами, и мы бы никогда не достигли самостоятельности. Потому что весь этот механизм, он хорош, если он исходит из решения творения. Творение должно решить, что оно желает так быть, что оно желает, что если бы оно было вместо Творца, то оно изначально бы сотворило это все с нуля, из ничего. Каким образом? Творец дает творению такую возможность начать видеть творение это снаружи, быть вне духовного мира, войти в духовный мир только согласно своему выбору, выбору творения, и продвинуться в духовном мире на каждую ступень, на каждый шаг, только с помощью желания творения, желания свободного. И этим творение достигает буквально самостоятельности. Такой же, как и у Творца. Если бы изначально сотворил бы весь этот механизм, то не было у него в этом никакой самостоятельности, не было бы его, не было бы его. Поэтому есть здесь Творец, есть скрытие, есть творение, и они совершенно отрезаны, отделены друг от друга. Творение, Творец понимает и чувствует творение, но творение совершенно оторвано от Творца. Допустим, как зародыш в чреве матери. Он не понимает ничего, не знает ничего, он управляется таким образом, что организм матери, его, ее тело управляет им. Пока не рождается, пока не начинает понимать, пока не начинает все понимать и постепенно расти. Так и мы растем. И поэтому говорит Балясулам нам, что начало нашего развития заключается в том, что внутри человека начинает пробуждаться точка в сердце, в каждом, в свое время, согласно его круговороту. Если здесь у нас есть ось времени, и мы находимся в каком году? 2008, как не помнится. И если пробуждается в человеке точка в сердце, то она вызывает уже его начать весь этот путь. И сегодня мы знаем, что с помощью всяких проблем мы подталкиваемся желанием получать, это наше желание получать. И проблемы, беды начинают помогать нам, чтобы мы начали быстрее ощущать точку в сердце. Есть у нас вот сердце, и есть точка в сердце. В сердце мы ощущаем плохо, ощущаем зло, и начинаем обращать внимание свое сердце на эту точку, которая в сердце, и начинаем, может быть, думать, давать ей какой-то шанс вырасти. Может быть, есть у нас какой-то шанс достичь блага. Путь это выйти из сердца. И эта точка обратить ее в маленькое кли, а потом в большое кли. И потом в очень-очень-очень большой кли. А разница в том, что это точка, это точка моего «я», а здесь я начинаю с группой, здесь с миром, а это Адам, Адам Аришон. Таким образом я расту. Все эти этапы развития это объединение. Объединение между душами. И Бааль Сулам говорит нам, что таким образом на этом пути есть два этапа. Первый этап – этап скрытия. Второй этап – этап раскрытия. Скрытие делится на двое. Одинарное скрытие двойное, а раскрытие тоже делится на двое. Это вознаграждение, наказание и любовь. Давайте вернемся к тому, что он говорит. Да, еще. А средство, с помощью которого мы поднимаемся и освобождаемся от сердца, то, что называется выход из Египта, когда мы выходим из сердца этого зла, когда все это зло, это фараон, и весь путь до Гмар-Тикун, до окончательного исправления, когда мы включаемся в Адам Ришон в единую душу, внутри высший свет, все эти средства, то есть вся сила, которая помогает нам подняться по всем 125 ступеням, это с помощью силы света или Торы.
Почему? Потому что в Торе есть 613 цветов против 613 желаний, желаний души. Я тебе... Строчка в действительности. В действительности же вся Тора, как открытая, так и скрытая, представляет собой мысли Творца без всякого различия. И это похоже на человека, тонущего в реке, когда его товарищ бросает ему веревку, чтобы спасти его. Если тонущий поймает веревку за ближайший к нему конец, то его товарищ сможет вытащить из реки и спасти его. Так и Тора, которая вся мысли Творца, подобно веревке, которую Творец бросил людям, чтобы спасти их и вытащить из клипот. И конец веревки близок каждому, что означает открытую Тору, не нуждающуюся ни в каком намерении и мысли. Более того, даже если в стремлении к исправлению появляется у него порочная мысль, это также принимается Творцом, как сказано: «Всегда должен заниматься человек кабалой, даже ради себя, поскольку от намерения ради себя приходит к намерению ради Творца». То есть каждый каждому близок этот нижний конец веревки, за который он может схватиться и начинать подниматься. В чем? Советы каббалистов, которые говорят нам, занятие, группа, распространение, все, что мы видим в том материале, который они нам оставили. Есть очень много систем, есть очень много кругов, есть очень много каббалистов в наше время, и каждая со своей Торой, со своим учением. То, что мы видим в писаниях каббалистов, в трудах каббалистов, к этому мы должны... На это мы должны очень обращать внимание. Когда я был у Рабаша, я спрашивал его, откуда я знаю, что я нахожусь в правильном месте? Он сказал мне, проверь, находишь ли ты в правильном месте, может, обратишься в другие места и спросишь. Я уже до него был во многих местах, но когда он мне сказал, я сходил еще в несколько... Из того состояния, в котором я уже был, я хотел увидеть, чего он от меня хотел. Почему он сказал мне, пойди и проверь? Все-таки разница в том, что есть четыре условия изучения науки Каббала, которые мы обязаны выполнять. Опять же, по источникам. Не потому, что нам там хочется или вздумалось. Это четыре условия. Это А. Учеба по источникам. Это даже не книга Зоар, потому что она непонятна и закрыта, и невозможно понять ее сегодня. Так просто открывают эту книгу Зоар в разных местах, и они понимают, что это как хумаш. Это можно сделать все, что угодно, или наоборот. И даже не труды Ари, потому что труды Ари, они очень сокращены, и Рав Хаим Виталь, который записал их из уст Ари, он написал это очень сокращенно, и сам, в то время, когда он писал, он не знал, о чем пишет, потому что он был только учеником в начале своего пути, ему было всего 28 лет, а Ари было 36. И он не мог переварить того, что говорил Ари. Насколько мог, но вся глубина того, что давал Ари, и поэтому он прожил много лет и умер уже пожилым человеком и дошел до очень высоких ступеней. Но, тем не менее, его труды, они неправильно упорядочены. Бааль Солам пишет об этом, потому что он не успел их привести в порядок. Он просто хотел записывать все, что только успел. Это же все речь идет о... Это полтора года, что он учился у Ари, а то, что он записал, это 20 томов трудов Ари. Представьте себе, какое количество. Он не привел эти труды в порядок, он спрятал их в могиле, потом их достали через три поколения после Ари, и каждый, кто приводил это в порядок, он не был достаточно сведущ, и опять же неправильно они были приведены в порядок, и порядок был неправильным, и поэтому Бааль Сулам, когда увидел, как развивается поколение, как нуждается оно в науке Каббала, он взял уже эти писания и сделал из них Талмуд Эсера Сферот, десяти сферот. В конечном счете, наше занятие выходит из одного источника. Насколько это звучит странно, с одной стороны, а с другой стороны, ничего странного в этом нет, потому что каждый каббалист действует в своем поколении для того, чтобы передать Тору людям своего поколения, то есть тем душам, которые снисходят в мир в его время. Поэтому все, что написал Бааль Сулам, подходит именно нам. И сегодня мы не найдем каббалиста, который оставил нам труды, настолько подходящие нам, насколько подходят нам труды Бааль Сулама. Поэтому изучение по источникам, это значит и Бааль Сулам, и Рабаш. Это первое условие. Если мы не учимся по источникам, то вообще есть много различных умников, и нет никакого упоминания тем источникам, по которым они учатся. То есть мы должны учить именно Каббалу и именно из источников. То есть и статьи, и Талмуд 10 сферот. Второе – это вопрос учителя. Учитель не может быть университетским преподавателем или просто там с улицы, из какого-то там кружка, или даже окружения религиозного или светского, неважно, а именно должен быть тот, кто учился у признанного каббалиста. И это нам, он нам пишет в этой статье к окончанию Зар, только если ты ученик, не просто ты тут был, и ты услышал, там послушал, нет, если ты был учеником, который получил от рава, от учителя, учитель, который был признанным в этом, он не раб с точки зрения кашрута, который получил грамоту от равината делать там, заниматься сватовством, миквой, ну, обслуживать материальную жизнь религиозного человека, а рав, который велик в Каббале, который получил ее от признанного учителя. Поэтому источники, квалифицированный, признанный учитель, а также третья группа, как нам пишут Бааль Сулам, Рабаши, на самом деле все остальные каббалисты, что группа должна быть как форма системы Адама Ришон, та система душ, к которой мы должны прийти в нашем исправлении, и распространение для того, чтобы присоединять к этой группе весь мир, потому что это то, чего хочет Творец. Одеться во все души, чтобы они были как одна душа, как святая Шхина, привязанная к Нему, прилепленная к Нему. Поэтому все эти четыре условия – источники, учитель, группа и распространение – Если они выполняются, то это значит, что человек находится в соответствии. Сама учеба, как мы видим с нашими друзьями, с нашими товарищами, может быть по интернету, может быть в наше время, может быть в другое время, когда человек берет это потом из нашего архива, это не так важно. Но самое главное, это чтобы все эти четыре условия он брал на себя, и продвигался с их помощью. И если он берет это правильно и продвигается таким образом, это значит, что он берет тот конец веревки, который дал ему Творец, и с его помощью уже может достичь окончательной цели. И поэтому методика Каббалы и есть тот конец веревки, и нет в мире человека, который не смог бы удержать его. И если держит его крепко, то есть удостаивается совершать действия ради Творца, а не ради себя, то есть достигает подобия свойствам Творца, что является смыслом сказанного выше, и слиться с Ним. И тогда удостаивается человек постижения всех мыслей Творца, которые называются тайнами и вкусами Торы, и является оставшейся частью веревки. Но он не удостоится этого, пока не достигнет, как сказано выше, полного слияния. То есть, если он правильно пользуется всеми условиями, о которых мы говорили, то все это вместе называется Тора. То, что он учится и делает определенные действия, и по тому, как написано, и по тем объяснениям, которые он получает, делает это в группе, производит это посредством распространения, делает это сам, и таким образом продвигается. И тогда ему, его продвижению и прогрессу нет никакого ограничения. А то, что мы сравниваем мысли Творца, то есть тайны и вкусы Торы, с веревкой, то это потому, что в уподоблении свойствам Творца существует множество ступеней, и поэтому есть множество ступеней в той части веревки, которая в нем, то есть в постижении тайн Торы, и мере подобия свойствам Творца соответствует мера постижения тайн Торы, то есть знание мысли Его, которое обычно представляют собой пять ступеней – нефеш, руах, нешама, хая и ехида. То есть, если мы говорим о человеке в этом мире, который хочет прийти к Творцу, это, скажем, человек, здесь есть этапы, которые называются нефеш, руах, нешама, хая и ехида. Всего 5 ступеней. Или 5 миров. Пожалуйста. И они называются также мирами, как сказано. И каждый состоит из всех, и в каждой есть 5 ступеней, так что в каждой есть по меньшей мере 25 ступеней. Есть 5 парцуфим, умножить на 5 сферот, равняется 25. И 5 миров всего. Асия, Ецера, Брия, Ацилут и Адам Кадмон. Всего 125 ступеней, как минимум. То есть их можно делить еще на меньшие, но как минимум на это мы должны их делить. Это, так сказать, минимальная степень подробности. Они также называются мирами, как сказано мудрецами, передаст Творец дар каждому, каждому праведнику 310 миров. И ступени постижения Творца называются мирами, потому что понятие «мир» характеризуется двумя свойствами. Первое. Всем приходящим в этот мир дается равное чувство и ощущение. И все, что видит, слышит и ощущает один — видят, слышат и ощущают все остальные, пришедшие в этот мир. Что это значит? С Творца нисходит свет. И здесь этот свет находится. Свет Эйнсов, бесконечности. Свет Эйнсов, свет бесконечности. И этот свет приходит к человеку, находящемуся здесь. Его маленький кли, тут больше кли, еще больше кли, еще больше кли, и еще больше кли.
И, соответственно, тому, насколько он увеличивает свою кли, свет бесконечности поступает к нему через эти уровни. Это через скрытие. Свет бесконечности, находящийся здесь, скрывает себя, и вместо света Ехида проявляется как свет Хая. Здесь скрывает себя. За двумя мирами здесь проявляется как свет Нешама. Здесь скрывает себя. За тремя мирами здесь проявляется как свет Руах. Проявляется здесь, в последнем скрытии, и проявляется здесь как цвет нефиш. Это авиют, понятно? Если мы вот так вот возьмем эти уровни, это ступени авиюта. Или скрытие. За ними стоит постигающий человек. А это Эйнсов, свет бесконечности. То есть человек, поднимающийся по ступеням, он получает в свою душу света из ступеней. Здесь одна ступень, другая, третья, четвертая, пятая. Зависит от того, где он находится. Так он получает воздействие со ступеней. Поэтому каждый, кто проходит определенную ступень, получает соответствующее воздействие. Все входят в первый класс, учатся в первом классе. Все во второй класс, потом в третий класс. Каждый должен пройти. Поэтому человек, он пишет где-то в другом месте об этом. А, или Рабаш пишет об этом в предисловии книги Прихахам, под мудрости. Он пишет, что человек приходит в какое-то состояние и говорит, что Авраам сказал так-то так. Откуда он знает, что Авраам? Он говорит, в 21 веке Авраам был там 4,5 тысячи лет назад. 4 тысяч лет назад. Откуда он знает? Он знает, потому что он находится на той же самой ступени, как и Авраам, когда находился на той же ступени. И на той ступени Авраам говорил то-то и то-то. И теперь он тоже сейчас знает то, что сказал Авраам. Потому что он не мог сказать по-другому, а иначе как исходя из своей ступени. Поэтому так сказали мудрецы. Они могут сказать по имени разных великих людей, каббалистов, предшественников их, которые постигли эти ступени. Потому что и сейчас они постигают также эти ступени самостоятельно. Поэтому каждый человек, который проходит все ступени, он проходит и постигает все, что постигли до него. Раби Шимон, Раби Акива, Рав Кук, Бали Сулам, Рабаш, Ари, неважно кто и где. Если он проходит по всем ступеням, он постигает все, что постигли они. Относительно своей души. Это нужно все же... Да, здесь некое маленькое объяснение, потому что все мы находимся в пирамиде душ. Не все души равны. Есть такие, кто находится ниже, есть такие, кто находится выше. Как, допустим, мы были в школе, ты был отличником, нет? А, я вижу по тебе. Есть такие, которые блистают и преуспевают, понимают все, что они учат, и еще более того, еще берут разные книги, буквально к этому их роют и впитывают весь материал, всю мудрость, согласно задаткам, которые находятся в них от природы. И они как бы души более высокие. А есть такие, как... такие, так-сяк. И тогда... Но все находились на этом уровне, все прошли и пошли дальше. И тогда каждый определяется в жизни. Один идет на Нобелевскую премию, а другой подметать улицу. Нет проблем. Нет в духовном в этом... никакого умаления или какого-то недостатка. Если я выполняю правильно, согласно тому, что я нахожусь в своей природе, я достигаю того же самого, что достигают все, потому что мы потом включаемся в общую систему, которая называется Адам Ришон, где все равны. Мы изучаем это в статье «Мир», там, где он объясняет нам о свойстве «правда». Есть такая категория «правда». «Правда» — это если человек реализует себя на 100%, и тогда он равен всем, со всеми. Тогда мы достигаем состояния, когда стираются все предварительные условия, когда один отличается от другого. Различия, которые дали нам относительно одного к другому, это для того лишь, чтобы мы смогли соединиться между собой. Исходя из разделения, чтобы мы могли дополнить друг друга. Но в тот момент, когда мы дополняем друг друга, соединяемся друг с другом, каждый обретает всех в себе, и тогда нет никакого различия. Отменяется то условие, при котором Творец создал нас разными, и мы не виноваты в этом. Если я реализовал себя на 100%, и он реализовал себя на 100%, то мое усилие я выполнил на 100% из того, что было дано мне, и он свое усилие выполнил на 100% из того, что было дано ему, то мы равны. Он был более умный, более ловкий, более активным, таким более действенным. А я, наоборот, я маленький такой. Это не важно. Я реализовал себя, он реализовал себя. Все остальное, то, что дали ему, это от Творца, от рождения, от воспитания, неважно, то, что Творец ему выстроил в его жизни, это не берется в расчет. Это не берется в расчет. Берется в расчет только мера усилия, абсолютная относительно возможности человека, который дано ему изначально с рождения. Поэтому все, когда пребывают в конце, достигают одного уровня. Нет в этом никакой разницы между ступенями. Никакой разницы буквально, потому что мы не понимаем, насколько духовное, а это совершенство. Продолжай. Мы на строчке Бет. И все пришедшие в этот непостижимый мир не могут узнать и постигнуть что-либо в другом мире. И два определения этих даются также и постижению. Первое. Каждый удостоившийся какой-либо ступени знает и постигает не все, что постигли поднявшиеся на эту же ступень во всех поколениях, которые были и которые будут, и находится с ними в общем постижении, как находящиеся в одном мире. То есть нет никакой проблемы ни у кого. У всех находятся на одной ступени, они постигают одно и то же, и думают одно и то же, и видят одно и то же, читают книгу и понимают одно и то же. Лишь каждый чуть больше, чуть меньше, чуть отличается по характеру друг от друга, так же, как и в этом мире мы находимся. Хотя весь этот мир, как бы перед всеми один и тот же мир, но каждый воспринимает, понимает, думает, чувствует его, впечатляется им по-своему, согласно своей природе. Так же и в духовном. Хотя в окончательном исправлении Гмар-тикун, где мы во всех килим там находимся, все, то там нету изъяна в этом. Каждый со своей стороны, но воспринимает все совершенство полностью. И все поднимающиеся на одну и ту же ступень не могут узнать и постигнуть что-либо из того, что есть на другой ступени, так же, как и в этом мире не могут узнать что-либо из того, что находится в истинном мире. И потому называются ступени мирами. Уламот, то есть аламот, скрытиями, то есть они и скрывают свет, который в них, а также и раскрывают свет, который находится в них. 32 страница. В соответствии с этим могут постигнувшие писать книги и записывать свои постижения в виде намеков и притч, которые понятны каждому, кто удостоился тех ступеней, о которых говорят книги, и есть у них общие постижения. Однако тот, кто не удостоился полностью постигнуть ступень, как авторы, не сможет понять их намеков, и нет необходимости говорить, что те, кто не удостоились постижения, не поймут в них ничего, поскольку нет в них общих постижений. И уже говорилось, что полное слияние и совершенное постижение делится на 125 общих ступеней. И поэтому до прихода Машиаха невозможно удостоиться всех 125 ступеней, даже если мы говорим о Раби Шимоне. Тот, кто изучал предисловие книги Зоар, он помнит, как объясняет там Баля Сулам в статье Раби Хия, «Плач Раби Хия», как Раби Хия плакал, как это может быть, что свет мира настолько велик, что приходит ко всему, что возможно в окончательном исправлении, как это может быть, что он пока еще не удостоился последнего уровня, последней этой ступени. И тогда он объясняет нам, Баале Сулам, что в частном виде, конечно, он справил все, но есть еще ступень, там, где все мы должны включиться, когда все исправляют, каждый свое воззрение на мир, и тогда наступает общий гмар-тикун, общее исправление. И Раби Шимон, конечно, тоже не может достичь этого, даже если с своей стороны он сделал полное исправление. Он может наблюдать полное исправление мира, но не практически, а из себя самого, а не так, как ощущается это во всех остальных душах. И тогда все частные исправления в каждой душе соединяются вместе в единую сферу. Когда я смотрю, я исправил себя, допустим, полностью, относительно всех. И все, я использую их как свое тело, я даю им и наполняю их, это я. Но они пока еще не чувствуют так. Они пока еще, все остальные души, они находятся в состоянии разбитом. или в разных, там, на разных уровнях, каждый согласно своему состоянию. Но когда они тоже достигнут того, что каждый видит себя относительно других исправленным, и каждый исправленный относительно других, у каждого будет полный мир. Каждый обретает кли Адама Ришона полностью для себя. Каждая клетка становится ответственной за все тело, и тогда все тело соединяется вместе со всеми исправленными клетками во всем их и полном исправлении. Тогда получается у нас сфера, скажем, вместо круга сфера, когда все души соединяются в свой Адам Ришон, в своем исправлении. Здесь, конечно, достигают этого только если все исправлены. И даже Раби Шимон, который исправил себя, там, говорит Раби Хия, он не может достичь этого, а только наблюдает это. Он знает, что это произойдет, но пока не на практике. Мы настроили. И есть два различия в поколении Машиаха. Машиаха называется общее исправление, окончательное. Поколение Машиаха — это период. Мы уже находимся в периоде поколения Машиаха. Период поколения Машиаха начинается с Ари. Ари — это Машиах бен Юсеф, как пишет Баале Сулам о нем. Он дал нам основу свою, четкую систему исправления. Бааля Сулам отправил это для нашего поколения, и мы продолжаем это поколение Машиах бен Юсеф, это с Ари и далее, до того, пока не раскроется Машиах бен Давид, и это работа в общем, во всем мире, во всех килим.
Только в поколении Машиаха можно постигнуть все 125 ступеней, но не в прочих поколениях. Два. Во всех поколениях взошедшие, удостоившиеся постижения и слияния, малочисленны. Как сказали наши мудрецы о фразе «Одного человека из тысячи нашел я, тысяча входит в комнату, и один выходит к свету». Так это было до нашего поколения, когда каббалисты набирали большое количество учеников на учебу, а выходило из них очень мало, очень малочисленные. А в наше время мы должны распространять всему миру, и весь мир должен начинать приближаться к Божественному, и тогда мы не имеем вопроса больше, меньше, личность. Тогда расчет шел на личности. Тогда на каждом этапе, в каждом поколении должен был быть каббалист, который взял бы свою учебу от своего учителя, изменил бы ее немножко, подправил бы ее под свое поколение, передал бы следующему, чтобы он это передал своему поколению. И так наука передавалась от одного к другому, поэтому наука каббала называется... Это одна из причин, почему каббала называется каббалой, передача. Потому что передается из поколения в поколение, и каждое поколение все больше и больше изменяет ее, расширяет в соответствии со своими килим. И поэтому нужен был только ученик, учитель, ученик, учитель. Так передавалось это по цепочке с момента разрушения храма и до наших дней. А с наших дней дальше, он говорит, мы уже входим в поколение Машиаха, и тут мы должны распространять науку каббала всем, и нет никакого ограничения здесь, и нет тут одного из тысячи, а та тысяча, что входит, эти тысячи уже должны прийти к избавлению, к исправлению, и они уже... И нет уже такого отношения к людям, как было тогда. Тогда выбирали, и пока не вычищали из одной тысячи одного достойного, а здесь мы уже должны прийти к осуществлению науки Каббала, каждый на себе. Еще раз второй пункт. Во всех поколениях взошедшие, удостоившиеся постижения слияния, малочисленны, как сказали наши мудрецы о фразе «одного человека из тысячи нашел я, тысяча входит в комнату и один выходит к свету», то есть к слиянию и постижению, как сказано, «и наполнится земля знанием Творца, и не будут более учить один другого и брат брата, говоря, познайте Творца, ибо все познают меня от мала до велика». Однако это не относится к Рашби и его поколению, то есть постигшим Зоар. Они полностью постигли все 125 ступеней, несмотря на то, что было это до прихода Машиаха. Это о нем и о его учениках сказано, мудрец предпочтительнее пророка. И поэтому много раз говорится в Зоар, что не будет поколения, подобного поколению Рашби, вплоть до поколения Машиаха. Поэтому мы видим в Рашби, и в особенности в Раби Лазаре, что они истинно находятся как будто в поколении Машиаха, но опять же в потенциале они в действительности, поскольку они то ли сами, либо сами постигали это, то, что говорит Раби Хия, либо постигает весь мир. Разница в этом. В действительности мы чувствуем, что мы еще не находимся в этом, поэтому общая картина, она еще не сформулировалась и не осуществилась. Но в их исправлениях они удостоились, в их личных исправлениях, частных, они действительно удостоились поколения Машиаха. Поэтому Зоар считается основой метода исправления, и поэтому Бааль Сулам упоминает ее здесь, потому что в конечном счете эта статья написана в честь того, что был завершен комментарий Сулам к книге Зоар. Поэтому его великая книга произвела на мир столь сильное впечатление, ведь тайны Торы, заключенные в ней, охватывают высоту всех 125 ступеней. И поэтому в самой книге Зоар сказано, что Зоар раскроется лишь в конце дней, то есть в дни Машиаха, поскольку, как мы говорили, если ступени изучающих не равны ступени автора, то они не поймут его намеков, так как нет у них общего постижения. А поскольку ступень постигших Зоар — это все 125 ступеней, то невозможно постичь их до прихода Машиаха. Получается, что в поколениях, предшествующих приходу Машиаха, нет общего постижения с автором Зоара, и потому не мог Зоар раскрыться в тех поколениях, что предшествовали поколению Машиаха. То есть, Рашби написал Зоар и спрятал его. И то, что Зоар был обнаружен до того времени, когда должен был, это, как было написано, что это было нанесло миру ущерб, но, как говорится, нет худа без добра, и миру нужен был этот стимул. И во второй раз, когда Зоар открылся так, как открылся, как запланировал Рашби, это уже произошло в наше время, в комментарии Сулам книги Зоар, где Бааль Сулам комментирует то, что написал, то, что тайным кодом написал Раби Шимон от Раби Аба, рассказывает нам о трех линиях. То, что исправление души происходит по трем линиям. И это и есть особое раскрытие, которое пришло Бааль Суламу, в отличие от других каббалистов, и когда он принес нам это, он открыл нам путь к исправлению души. И поэтому Зоар с комментарием Сулам — это та книга, которую, конечно же, в дополнение к Талмуду Десяти Сферот, это та книга, которую мы, изучая, мы можем без какой-либо проблемы, без ограничения, без какого-либо страха страха не преуспеть, мы можем исправить свою душу и открыть ее. И отсюда явное доказательство того, что наше поколение уже подошло к периоду Машиаха, поскольку видно, что все предшествующие разъяснения на книгу Зоар не разъяснили даже 10% из трудных мест, встречающихся в нем. Да и в той малости, которую разъяснили, туманны их слова почти как слова самого Зоара. А в нашем поколении удостоились мы комментария Сулам, являющегося полным комментарием на все, сказанное в Зоаре. И кроме того, что не оставляет во всем Зоаре ни одной неясной мысли, не объяснив ее, разъяснение также основано на простом, здравом смысле, и любой изучающий их может понять. И тот факт, что Зоар раскрылся в этом поколении, является явным доказательством того, что мы уже находимся в начале периода Машиаха и являемся тем поколением, о котором сказано, и наполнится земля знанием Творца. То, что Бааль Суламу дали писать комментарии на книгу Зоар и раскрыть всю силу Зоара в наши дни, если такое дается сверху, это есть доказательство того, что мы уже находимся в поколении Машиаха и можем исправить свою душу с помощью этой силы. И из этого, естественно, что мы должны этим пользоваться. И это мы видим из того, что происходит по всему миру, что отовсюду, со стороны природы, со стороны Творца, Элоким, что по гематрии, опять же, природа, давит на нас прийти к исправлению. Сверху нам дали систему исправления, снизу нам дают страдания, которые подталкивают нас, и мы находимся между двумя этими силами, и насколько мы сможем больше пользоваться высшей силой, мы преуспеем коротким и приятным путем, а настолько, насколько мы будем лениться, то мы все равно придем к этому, но путем полным страданий, длинным и неприятным. Поэтому будем надеяться, что мы преуспеем и по-хорошему. У нас есть несколько объявлений под конец. Мы приглашаем вас, дорогие телезрители, оставаться вместе с нами в конце урока и посмотреть передачу «Бокер Ор», утренняя передача, которая откроет вам день с большим количеством света и надежды. В 7 часов вечера в воскресенье будет передаваться в прямом эфире заседание «Товарищи Всемирное» по www.kav.tv. Редкая возможность увидеть то, как члены группы «Бней Барух» по всему миру претворяют жизнь Совета Великих Каббалистов. Конгресс североамериканский с 31 мая по 1 июня 30-го будет проводиться в Нью-Йорке. Запись и любая информация на сайте Kabbalah Group. На этом мы заканчиваем. Спасибо вам и хорошего дня.